Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одним из самых болезненных событий в Европе второй половины 20 века стал длительный процесс распада Югославии. Он сопровождался несколькими вооруженными конфликтами, некоторые из которых были долгими и кровопролитными. Например, война в Хорватии и Боснийская война. К началу 1998 года в составе Югославии оставались две республики – Сербия и Черногория, а в составе Сербии – автономный край Косово и Метохия, населенный преимущественно албанцами. Он объявил о своей независимости еще в 1991, но никто этого не признал, кроме Албании. До 1998 года Косово вело политику неповиновения федеральному центру, при этом в автономии были созданы параллельные органы власти. Белград пытался активно препятствовать этой деятельности. К тому времени в Косове формировалась освободительная армия Косово. В итоге все переросло в полномасштабный военный конфликт, который начался 28 февраля 1998 года. В историографии он называется «Косовская война». О ней сегодня и поговорим. С нами ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. Павел Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Ефимович, какой была реакция и какими были действия Белграда на провозглашение Косовом независимости тогда, в 91-м году?
Белград распустил существовавшие органы власти. После этого были сформированы органы власти Косово, состоявшие исключительно из сербов, потому что албанцы бойкотировали их. Но Белграду это давало определенное преимущество, потому что на всех выборах 2 миллиона, условно говоря, чуть меньше на самом деле, косовских избирателей засчитывались в результате в копилку правящей партии, социалистической партии Слободана Милошевича. Поскольку сами албанцы, естественно, не голосовали, они бойкотировали все эти выборы, подсчет велся как бы от лица всех избирателей. Соответственно, примерно треть голосов социалистической партии Сербии получала на Косово, что, естественно, сильно помогало ей в ее победах электоральных. А что касается реальной ситуации, то, строго говоря, ведь на Косове после этого было довольно тихо. Вплоть до 98 года, то есть существовали параллельно как бы два мира, албанский и сербский, которые не соприкасались. Албанцы, создали свою параллельную систему образования и систему здравоохранения, и даже, я бы сказал, налогообложения косвенного. Но сформировали там правительство в изгнании. Существовали две структуры параллельной власти. А наибольшей популярностью тогда среди албанцев Косово пользовалась Демократическая лига Косово во главе с таким писателем Ибрагимом Руговой, которая отстаивала ненасильственные методы борьбы за независимость. Что, собственно, они и практиковали. Ненасильственные методы борьбы за независимость.
А когда начала формироваться освободительная армия Косово, есть разные даты, называются, и из кого состояла она, откуда получала вооружение и так далее?
Инициаторы ее были из албанской диаспоры в Европе. Она была довольно значительная. В Швейцарии, в Германии. В частности, Хашим Тачи, политический руководитель освободительной армии Косово, он был из Швейцарии, например, албанец. Собственно, отряды формировались на территории Албании, сопредельной, и оттуда же и перебрасывались на территорию Косово. Там же они и вооружались, потому что в Албании незадолго до этого произошел тоже политический кризис, когда само албанское государство было на грани распада, структуры власти были парализованы, склады оружейные разграблены, армия раскололась. В общем, был такой полномасштабный политический кризис на грани гражданской войны, которая была предотвращена только усилиями европейцев и американцев. В конечном счете они вновь, что называется, склеили это государство, но оно, естественно, управлялось весьма слабо, а пограничные районы, тем более, там никто не контролировал. Собственно, они там, боевики, это освободительная армия Косово, имели там свои лагеря, оттуда они снабжались, оттуда совершали вылазки.
Насколько серьезным был межэтнический конфликт внутри Косово между сербами и албанцами до начала войны, в 90-е годы, и как и кем он подогревался, если подогревался?
Он, строго говоря, конфликт изначально был после того, как Косово в ходе Второй Балканской войны было занято Сербией. Собственно, с этого момента и начался это 1913 год. С тех пор, собственно, Косово являлся постоянным очагом межэтнических напряженностей, скажем так. И он таковым оставался и в Королевской Югославии, и в Титовской, и во время войны, естественно, принимал особо кровавые формы. И после войны в Титовской Югославии он тоже таковым же оставался. Хотя Титовская Югославия сначала с ним пытались бороться посредством такого жестко-террористических методов борьбы с террором албанским, а потом сменили тактику и наоборот пошли на широкие уступки албанскому населению. А, скажем, по Конституции 1974 года Косово получило де-факто все права республики, кроме одного права на выход. То есть формально оно оставалось как бы автономным краем в составе Сербии, а реально оно имело все те же самые права, что и остальные республики Югославской Федерации. Более того, соответственно, этим положением албанский представитель бывал сменным председателем президиума Югославии, то есть президентом сменным. После смерти Тита был коллективный орган с ротирующимся председателем. Вот албанский представитель из Косово этот пост занимал, так же, как и занимал пост такой же ротирующегося председателя в высшем партийном органе. Поэтому был создан университет в Приштине, который активно, так сказать, штамповал новые кадры албанской интеллигенции. И так далее, и так далее. Но, тем не менее, напряженность все равно не спадала, потому что албанцы все равно хотели независимости.
А что произошло конкретно 28 февраля? Как началась Косовская война?
По-моему, это было нападение на полицейских, косовских партизан, так называемых. Кажется так.
Из армии освобождения Косово?
Ну да, да.
Угу. А как быстро эскалировался этот конфликт?
Довольно быстро, потому что, строго говоря, у албанцев уже было все готово. До того, как он начался, по всем албанским, так сказать, селам и городам прошла весть, что будет война. Как вы понимаете, такие вести просто так не возникают. Это была такая инструкция. А у албанцев такая традиция со времен средних веков, она, в общем, в известном смысле разумная. Перед войной надо женщин и детей увезти в безопасное место. Соответственно, вот начался массовый исход албанцев в сопредельные, так сказать, Черногорию, Македонию, Боснию и так далее. Вот женщин, детей, стариков. А после этого, так сказать, уже пошли боевые действия, но поскольку введены были на территорию Косово уже армейские части, которые боролись с этими партизанами, то они довольно быстро их, естественно, разгромили и вытеснили остатки за албанскую границу. Но после этого уже вступил Запад, чтобы не допустить, так сказать, срыва игры и проигрыша своего союзника, которого, собственно говоря, он и подстрекал.
Да, но сколько времени прошло до вступления НАТО в этот конфликт и с каким обоснованием альянс вмешался?
Ну, американцы уже были готовы к осени 98 года уже начинать бомбить, что называется. Но тогда они не получили поддержки среди европейских членов ЕС, которые предпочли все-таки переговорный путь. Поэтому, значит, тогда было отложено. А повод был все время один и тот же, что вот геноцид албанского населения со стороны сербской армии. И более того, было сфабриковано несколько даже таких постановочных, что называется, спектаклей, которые доказывали как бы, что вот налицо факты, так сказать, военных преступлений и так далее. Хотя потом независимые эксперты, скажем, финские, они констатировали, что это созданное, рукотворно созданное мероприятие, что в реальности дело стояло иначе.
А спустя годы, получается, мы можем объективно сказать, что либо же не было этих этнических чисток, либо же они были не такого ужасающего масштаба, как об этом тогда говорили?
Ну,
или как?
Этнических чисток как таковых не было. Но идет война, и, естественно, гражданское население спасается в сопредельной, более безопасной территории, что тоже естественно. И это было реально. Что касается характера войны, то в любой войне, когда речь идет о партизанской войне и контрпартизанских операциях, они в белых перчатках не делаются. Ни в одной армии мира. Никогда так. Это просто невозможно технологически. Ну, условно говоря, скажем, в нормальной войне там положено, пленных взял, значит, пленных, так сказать, сохрани, да? Обращайся с ними в соответствии с конвенциями. Но в партизанской войне какие же пленные? Куда их девать-то? Их же с собой не заберешь, их кормить надо еще. Таскать с собой. Понятно, что там никаких пленных, как правило, не было. А тех немногих, которых сумели утащить за албанскую границу, там вот их разрезали на куски и продали на органы.
Это сейчас серьезная информация?
Серьезно, сейчас же трибунал идет на эту тему. И главари вот освободительной армии Косово, они сидят в Гааге все.
А, кстати, вот упомянутого вами Тачи, его же тоже призвали к ответу в итоге?
Да, и он там же сидит, да.
Хотя он был до недавнего времени в руководстве непризнанной.
Да,
республики.
Он был и президентом,
частично
премьером,
признанный.
И там другие руководители, там председатель парламента бывший и так далее. Ну вот все бывшие главари освободительной армии Косово, все оказались в Гааге. Единственный, кто из этой компании, так сказать, некто Харадинай, который был тоже премьером Косово одно время, его еще до этого пытались судить. Но тогда не смогли осудить, потому что свидетели либо отказывались от показаний под страхом, так сказать, смерти, либо просто гибли при невыясненных обстоятельствах. Вот. И тогда вину его доказать не смогли, поэтому его вызывали снова сейчас уже в этот трибунал. Но снова, опять-таки, не нашлось достаточно доказательств. Его отпустили.
Но ведь лидеру Сербии на тот момент, Слободану Милошевичу, лидеру Югославии, и генералам сербским, им же тоже на трибунале вменили преступление против человечности именно в Косовской войне. Правильно?
Да, совершенно. Наверное.
И доказали их вину в итоге по этим эпизодам?
Дело в том, что там же применяется принцип так называемой командной ответственности, да? Если ты командуешь, значит, ты отвечаешь за действия своих подчиненных или бездействия. За преступные действия или преступные бездействия своих подчиненных. Вот в этом смысле, так сказать, Милошевич и отвечал, как верховный главнокомандующий по конституции страны. Ясно, что он сам в Косово ничего не делал.
А помимо НАТО и ЕС, уже нами упомянутых, какие-то международные акторы пытались принудить стороны конфликта к миру?
Да, конечно, и Россия выступала в поддержку мирного и переговорного урегулирования. Были даже переговоры накануне, так сказать, начала натовских бомбардировок.
Бомбардировок имеется в виду уже территории Югославии, Белграда.
Да, территории Югославии, ну и Косово бомбили, естественно, но и территории Югославии, и Белграда. Накануне этих бомбардировок был последний, что называется, раунд переговоров в пригороде Рамбуе. Но американцы так построили, которые, собственно, справляли во всей этой истории, так построили эти переговоры, что Сербии просто не было оставлено никакого пути отступления. То есть им просто предъявили ультиматум и требовали его принять безусловно. И все. А самих переговоров, так сказать, как таковых, в общем-то, уже и не было. Но Сербия не решилась на это.
Не последовало несколько недель бомбардировок.
Недель, несколько месяцев.
Несколько месяцев.
Да.
Угу. А чем в итоге завершилась Косовская война? Какой статус установился за вот этой территорией?
Ну, завершилась она так называемым принятием резолюции 1244, которая и по сю пору определяет как бы ситуацию в Косово. Должна определять, скажем так. И соответствующим соглашением между Сербией и НАТО, так называемое Кумановское соглашение, ну, военно-технического характера, которое предусматривало вывод сербских войск с территории Косово, вхождение туда международных войск, которые действовали от мандата ООН, но реально это были силы НАТО. Силы НАТО, которые действуют по мандату ООН и под прикрытием, так сказать, как бы ООН.
При этом вот эти силы, если не ошибаюсь, так называемые КФОР, они до сих пор находятся в Косове.
Совершенно верно, да.
Даже после провозглашения независимости этой республикой в 2008 году и частичным признанием они продолжают там оставаться.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое вам, Павел Ефимович. Напомню, о Косовской войне 98-99 годов мы беседовали с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН, кандидатом исторических наук Павлом Канделем.
Интервью на радио «Спутник».